эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Война в Украине вступает в новую фазу. Как предупреждают в Киеве, возможно, и на территории России. Экспертиза здоровья Михаила Саакашвили. Лица с деменцией не должны находиться в тюрьме, считает британский психиатр. Обещать не значит сделать. Что услышали требующие жилья активисты от абхазского премьера Александра Анкваба? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Человек, совершивший нападение на посольство Азербайджана в Иране, задержан. Об этом заявил глава полицейского управления Тегерана Хосейн Рахими. По его словам, задержанный объяснил мотивы личными и семейными проблемами. По информации иранских СМИ, нападавший мужчина 50 лет, он подъехал к зданию посольства с двумя детьми сегодня утром, 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком. Войдя в диппредставительство, мужчина открыл огонь из автомата Калашникова. В результате стрельбы был убит начальник службы охраны. Охраны дипмиссии. Еще два сотрудника получили ранения. Один из сотрудников посольства смог обезоружить нападавшего. Азербайджанские СМИ приводят имя нападавшего. Это гражданин Ирана Есин Гусейнзаде. Иранское издание Янтекхаб сообщает, что он объяснил свои действия якобы удерживаемой в дипмиссии женой. По словам мужчины, его жена уехала в азербайджанское посольство и не вернулась. Он рассказал, что неоднократно просил о встрече с послом, но получил отказ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил вооруженное нападение как теракт. Он написал в Твиттере, цитата, «террористические атаки на дипломатические представительства недопустимы». Но МИД Азербайджана заявил о том, что ведомство намерено эвакуировать сотрудников посольства в Тегеране, а также членов их семей. Кроме 14 немецких танков «Леопард-2», Польша поставит Украине собственные модернизированные танки. Речь идет о 60 машинах, 30 из которых основной боевой польский танк ПТ-91. Об этом в интервью канадскому каналу CTV News сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки. Ранее об этом заявила и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. На этой неделе Варшава обратилась к Берлину с запросом разрешить передать украинской армии «Леопарды». Позднее власти Германии сами объявили о решении позволить реэкспорт немецкой техники в Украину, а также о намерении поставить Киеву 14 танков «Леопард-2» из собственного арсенала. В тот же день президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон отправит Украине 31 американский танк «Абрамс». Президент России Владимир Путин готовит новое масштабное наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Кремле. По словам собеседников издания, Путин стремится продемонстрировать, что армия России может вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над оккупированной территорией. Даже Путин не может отрицать слабость вооруженных сил, на создание которых он потратил десятилетия, рассказали источники агентства, подчеркнув, что постоянные неудачи заставили, цитата, многих в Кремле более реалистично относиться к своим непосредственным амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением, конец цитаты. Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность к значительным человеческим потерям позволят ему одержать победу, говорят собеседники издания, добавляя, что весной в России может начаться новая волна мобилизации. Российская генпрокуратура внесла издание «Медуза» в реестр нежелательных. Это решение поставило работу одного из самых популярных СМИ на русском языке, ранее уже внесенного в реестр иностранных агентов вне закона. Теперь в России уголовная ответственность грозит и журналистам «Медузы», и ее читателям. «Медуза» выпустила редакционное заявление. В нем говорится, что изданию страшно за своих читателей, за тех, кто с ними сотрудничал. Журналисты обеспокоены тем, что будет с их близкими и друзьями. В заявлении подчеркивается, что «Медуза» по-прежнему верит в то, что делает в свободу слова и демократическую Россию. Гендиректор издания Галина Тимченко заявила, что решение российских властей не стало для них неожиданностью.
Ничего, мы будем продолжать работать так же, как и работали. Ничего для нас неожиданного не случилось. Мы понимали, что объявление нас нежелательной организацией или присвоение какого-нибудь другого гадкого статуса. Это только вопрос времени.
Газета «Новая», газета «Европа», телеканал «Дождь», «Медиазона», «ДБЛ», «Важная история» и «Проект» выступили с заявлениями в поддержку издания «Медуза».
Эхо Кавказа. Новости.
Почти год назад российский миллиардер Роман Абрамович предпринял попытку помочь остановить войну в Украине, спасти собственную репутацию на Западе и свое состояние в 15 миллиардов долларов. Однако его попытки не увенчались успехом, и теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или зерновой сделке. Об этом пишет The Wall Street Journal в статье, посвященной российскому олигарху. Украинские и западные чиновники заявили изданию, что больше не ждут, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между воюющими странами. Более того, его мотивы вызывают сомнения у представителей Запада, которые видят в них попытки добиться отмены санкций. Официальные лица США заявили, что относятся к Абрамовичу все более осторожно, но пока воздерживаются от того, чтобы последовать за Великобританией, Канадой и Евросоюзом и ввести против него санкции, на чем настаивает Украина. Киев недавно внес Романа Абрамовича в свой санкционный список, но действие санкций приостановлено до тех пор, пока не будут возвращены военнопленные.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Об улучшении отношений между Россией и Западом в ближайшей перспективе не может быть и речи. Российский МИД объявил о том, что НАТО полностью втянуто в конфликт между Москвой и Киевом и теперь рассматривается Кремлем как полноценный противник. При этом в самой России нарастает обеспокоенность тем, что война может прийти непосредственно на территорию страны. В Киеве же обещают, безопасно не будет нигде, даже в самой Москве. Владимир Унанян с подробностями.
Блок НАТО полностью втянут в противостояние с Россией, и это противостояние идет по нарастающей. С таким обращением к гражданам стран-членов Альянса обратилась официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, западная бронетехника, направленная Украине, предназначена для наступательных боевых действий, а в администрации президента США не скрывают, что новое вооружение поможет Киеву в освобождении украинских территорий, в том числе Крыма. На этом фоне ожидать улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном не стоит, уверена Захарова.
Что касается возможности улучшения российско-американских отношений на фоне фактически объявленной нам Вашингтоном гибридной войны, мы, разумеется, этими категориями сейчас не оперируем. О каком, как вы говорите, возможном улучшении может идти речь, если они вот, принимают решение о поставке тяжелых вооружений, из которых будут наших граждан убивать. Ну, они так планируют. Прогрессом, наверное, было бы не ухудшение двусторонних отношений. Ну и в это, в общем-то, верится с трудом. Поэтому в этом плане у нового американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию, вне зависимости от партийной принадлежности, практически нет свободы маневра. Это мы тоже понимаем.
При этом сама Россия прекращать агрессию явно не собирается. Страна уже открыто переходит на военные рельсы, а ее граждан с большой вероятностью ждет новая волна мобилизации. Западная пресса утверждает, что призыву в ближайшее время подвергнутся по меньшей мере еще 200 тысяч человек. Источники телеканала CNN в американской разведке сообщают, что президент России Владимир Путин готовится совершить некий важный шаг, чтобы вернуть утраченную инициативу на фронте. Об этом украинского лидера Владимира Зеленского якобы лично предупредил побывавший в начале января в Киеве директор ЦРУ Уильям Бернс. В Кремле, в свою очередь, продолжают утверждать, предположения западных СМИ не более чем информационная утка. Но вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был вынужден признать, указ о частичной мобилизации, подписанный Владимиром Путиным осенью, все еще действует. Более того, в Кремле, похоже, всерьез озаботились возвращением покинувших страну россиян на волне осенней мобилизации.
Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры, они представляют для страны большой интерес. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия, и, конечно, с ними нужно работать, с тем, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства.
Заявил Песков. А чтобы исключить подобный отток в будущем, в Москве, очевидно, решили превентивно ужесточить порядок пересечения границы. На сайте Госдумы появилась инициатива резервировать дату и время для выезда за границу на автомобиле. Новый порядок предлагается ввести уже с 1 марта этого года. После вспыхнувшего ажиотажа проект закона с парламентского сайта пропал, а в Госдуме поспешили заверить. Речь шла исключительно о грузовых автомобилях. Тем не менее, напряженность в российском обществе налицо. Появление на крышах стратегически важных объектов в Москве комплексов ПВО вызвало в российском сегменте соцсетей панику. В Киеве со своей стороны поспешили подогреть ситуацию, пообещав россиянам, что война обязательно придет на территорию их страны, в том числе в Москву и Питер.
Внутренняя эскалация войны в России неизбежна, и будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем? Это уже другой вопрос, и мы его не можем сегодня обсуждать. Еще раз, Украина удары по России не наносит. Но тем не менее, логика войны и эскалация войны внутри, на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе подвержены будут и такие города, которые изнеженные, ленивые города, думали, что они живут уже где-то в другой реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Все будет подвержено эскалации войны, но эта эскалация является внутренней проблемой Российской Федерации.
Заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом украинские власти утверждают, что первыми под новый мобилизационный каток уже попали граждане Украины, которые были вывезены в Россию в начале войны, когда российская армия захватила украинские территории. Особенно активно идет набор среди находящихся в заключении на территории Российской Федерации граждан Украины в ЧВК «Вагнер». Группировка, созданная бизнесменом Евгением Пригожиным, несет большие потери, пытаясь продвинуться под Бахмутом, и лидер музыкантов явно нуждается в пополнении оркестра. Согласно данным американской газеты «Нью-Йорк Таймс», кладбище возле базы ЧВК в Краснодарском крае за последние 2 месяца разрослось почти в 7 раз. Сейчас на кладбище около 200 могил. При этом издание отмечает, что там, по всей видимости, хоронят только тех наемников, тела которых не забрали родные и близкие. Помимо могил, «Нью-Йорк Таймс» насчитала на одном из видео с Пригожиным у часовни возле базы 21 стену колумбарий с 42 нишами каждая. Впрочем, неясно, являются ли все захороненные там погибшими на украинском фронте. Но в любом случае, потери в рядах ЧВК немаленькие. Сам Пригожин, существенно укрепивший свои позиции внутри группы «Ястребов» после того, как именно его подопечные показали хоть какие-то успехи на фоне серьезных поражений кадровых частей, старается ковать железо пока горячо. Комментируя растущее раздражение внутри российского общества относительно помилования осужденных за тяжкие преступления вагнеровцев, Пригожин довольно цинично предлагает согражданам выбрать, кого бы они хотели видеть на украинском фронте.
Некий заключенный убил, будучи риэлтором, семью из 4 человек. Вы эту семью не знаете и не видели, но вас возмущает сам факт. Этот заключенный пошел на войну и погиб, или чудом остался жив. Он убийца, и на войне стоит 3-4, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риэлтор-убийца, или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риэлтора-убийцы, получите в цинковых гробах.
Под риэлтором-убийцей Пригожин имеет в виду Александра Тютина, осужденного в 2021 году за организацию убийства 4 человек, но вышедшего на свободу по истечении 6-месячного контракта, заключенного с ЧВК «Вагнер». Теперь Тютин, вместо того, чтобы отбывать 23 года тюрьмы, отдыхает в Турции, а российская пропагандистская машина предлагает отпущение судебных грехов за убийство украинцев. Владимир Удадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Условия, в которых сегодня находится экс-президент Грузии, не способствуют его лечению, заявил на заседании суда британский психиатр, обследовавший ранее Михаила Саакашвили. Эксперт призвал сегодня судью позволить бывшему главе государства отправиться на лечение за границу. Министерство юстиции, между тем, поставило под сомнение заключение, представленное суду центром «Эмпатия», назначив своеобразную экспертизу. Экспертизы. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Экс-президент Михаил Саакашвили тяжело болен, и его заключение – серьезное препятствие в лечении посттравматического стрессового расстройства и деменции, заявил на сегодняшнем заседании суда британский психиатр Корнелиус Катона. На процессе по вопросу отсрочки наказания третьего президента Грузии эксперт сообщил, что осматривал пациента в конце прошлого года в клинике «Вивамед». Анализ подтвердил наличие у Саакашвили ряда недугов, которые могли вызвать у него нейрокогнитивные расстройства.
В результате обследования я обнаружил нарушение внимания, памяти, речи и зрительно-пространственного восприятия. Я определил несколько причин, которые могли вызвать нейрокогнитивное расстройство. Первой причиной могло быть его голодание и резкое возобновление питания, частичная асфиксия, эпилептические припадки, необъяснимая лихорадка, а также его запоздалое лечение энцефалопатии Вернике и многочисленные медикаменты, которые он принимал, а также тяжелые металлы, обнаруженные при токсикологическом анализе его волос.
Цитирует Корнелиуса Катона информационное интернет-агентство Interpress News. Психиатр считает, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжаться в зарубежном медицинском учреждении, где он будет чувствовать себя в безопасности. Если же он останется в заключении, его посттравматическое стрессовое расстройство и депрессивная симптоматика усугубятся, а психотерапевтическое лечение под видеонаблюдением будет иметь обратный эффект, заявил Катона. Однако в Министерстве юстиции продолжают настаивать, что необходимости в отправке Саакашвили за рубеж нет. Более того, глава этого ведомства Рати Брегадзе заявил, что заключения экспертов, предоставленные суду Центром эмпатии, недостоверны. По его словам, еще в декабре 2022 года специальная пенитенциарная служба обратилась в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхарауля с требованием проверить, насколько надежно заключение Центра эмпатии.
Нужно отметить, согласно заключению Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули, вынесенные Центром эмпатия психиатрические, неврологические и гастроэнтерологические диагнозы не являются надежными и достоверными. Это заключение будет представлено суду в соответствующем порядке. Мы ориентируемся на то, чтобы, будь то заключенный Саакашвили или какой-то другой заключенный или обвиняемый, их права были бы защищены в соответствии со всеми международными стандартами. И мы делаем максимально все для того, чтобы его здоровье было полностью защищено. Когда нас обвиняют в том, что якобы его кто-то подвергает пыткам, естественно, мы отреагируем на это.
Заявил Рати Брегадзе на пресс-конференции. Между тем, руководитель Центра эмпатии Мариам Джишкариани напомнила министру, что под заключением Центра подписались 6 международных экспертов. Впрочем, Джишкариани не сомневается, что на подобные действия Минюст побудили не благие намерения, а желание нанести ущерб репутации Центра.
Все диагнозы по неврологии и гастроэнтерологии совпадают с диагнозами клиники Вивамед и корейского госпиталя. Соответственно, какая может быть ошибка? Тогда получается, что все диагнозы, поставленные Михаилу Саакашвили в клинике Вивамед, будь то неврология или гастроэнтерология, были неправильны. В психиатрии наше заключение абсолютно правильное. Заключение экспертного бюро имени Самхараули может быть чем-то лучше заключения Центра эмпатия. Да и не поняли мы, как они смогли оценить состояние здоровья живого человека и его психический статус с помощью документации.
Заявила Джишкариани на пресс-конференции. Доказательством же достоверности заключения экспертов является ухудшающееся изо дня в день состояние Михаила Саакашвили, говорит мать экс-президента Гиули Аласания.
Я доверяю этим врачам. Там ведь не только о Джишкариане идет речь. Была целая группа медиков, у которых очень хорошая репутация. Мы ведь помним, в каком состоянии пришел в это заведение Михаил Саакашвили. Он стоял на ногах, был нормальным человеком. Сейчас же он передвигается с помощью инвалидного кресла и может самостоятельно сделать и 2 шага. Вчера я еле посадила его в кресло.
Кстати, юристы стороны обвинения тоже не скрывают, что впервые в практике представляют суду экспертизу экспертизы. Тем временем представители Центра эмпатии сомневаются в законности процесса, проведенного в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули по поручению Минюста. Даже если подобное разрешено законом, сторона защиты и сам Михаил Саакашвили должны были быть осведомлены об этом процессе, считает Мариам Джишкариани. «Мы изучим заключение бюро имени Самхараули и соответствующе отреагируем», – заявила она. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап, по словам участников митинга, требовавших выделить им жилье, дал им определенное обещание, обнадежил, но в результате ничем не помог и ни одно из предложений не принял. Государственная программа «Жилище» сокращена, в ипотеке отказано, зато была предложена единовременная материальная помощь в размере оплаты аренды жилья на один месяц. С подробностями Елена Заводская.
Вышедшие на митинг в минувшие выходные в новом районе люди требовали от правительства решения жилищного вопроса. 29 человек просили отдать им недостроенный дом в новом районе, чтобы они могли своими силами его достроить. Встреча с премьер-министром Александром Анквапом вселила в них надежду на то, что решение проблемы будет найдено. Премьер пообещал, что проведет аудит жилищных условий, вникнет в проблемы каждого и встретится с каждым из них в среду, чтобы сообщить о принятом решении. Встреча в среду состоялась, но, по словам ее участниц, ничего, кроме разочарования, не принесла. О том, что предлагали представители вышедших на митинг граждан и что ответил им два дня назад премьер-министр Александр Анквап, рассказала Диана.
Мы предложили выдать нам гораздо меньшую сумму, которую озвучил он, на восстановление этого дома. И сказали о том, что мы восстановим этот дом сами. После чего государству опять деньги, вернем. Получили ответ «нет». Он сказал, что невозможно за такую сумму, за 50 миллионов, восстановить этот дом, так как у него есть подрядчики, которые рассчитали стоимость восстановления дома и озвучили совершенно другую сумму. По этой причине он сказал, что не может нам выдать этот дом. Программа ипотеки также он сказал, что не имеет места быть этой программе, так как там люди не оплачивали и пришлось эту ипотечную программу закрыть. На что мы ему сказали, что, возможно, может быть, нужно применить какие-то другие меры. Но он сказал, что и такое не может быть. Он сказал, что очень много людей в очереди. В общем-то, все, что бы мы ни предложили, ни попросили, мы услышали ответ «нет».
По словам Дианы, материальная помощь была предложена в такой унизительной форме, что участники встречи от нее отказались.
Что касается материальной помощи, девочки, которые все же пришли с надеждой, что им помогут, очень разочарованы были пренебрежительным отношением, то есть каждый из них себя очень ущемленно почувствовал. По этой причине девочки все отказались, хотя находились в очень-очень-очень плохом положении. Многие из этих ребят могли остаться на улице, так как жилье съемное, и оплачивать нужно было или в этот день, либо они просили там своих арендодателей подождать пару дней, рассчитывая на то, что им материальную помощь окажут. То, как предложили эту материальную помощь, это было, если честно, очень так унизительно, можно сказать.
Почему? Как?
Единоразовая выплата, и больше мы вам ничем помочь не можем. Мы вам подвели итоги, цифры, рассказали, как в прошлом году был ковид, мы это тоже знаем. Но это было в прошлом году, не в этом году. Мы рассчитывали на то, что такой умный человек, как наш премьер-министр, все же найдет выход из положения. Если даже те предложения, которые мы вносили, для него были глупы, то мы ждали от него предложения. Но от него мы услышали, что у нас ничего не изменится. У нас есть очередь, мы там будем по 50 квартир выдавать или 60, не знаю, как у них получится, по сертификатам. Но вы сами понимаете, что для нашей страны это не выход из положения. У нас тысячами люди стоят в очереди по 10 лет, 15 лет, 20 лет.
По словам Анжелики Капуни, у которой трое детей и она ждет четвертого, участники митинга намерены добиваться от правительства конструктивного решения их проблем. Беседовал с участниками митинга, а потом договорился с премьер-министром Александром Анквабом принять и выслушать их представителей, лидера абхазского народного движения Отгур Ардзинба. Он прокомментировал результаты переговоров с Анквабом и назвал их оттяжкой и обманом.
Мы предлагаем расширить эту программу. Сейчас она, если я не ошибаюсь, 60 миллионов. Ее можно увеличить как минимум до 120 миллионов. У государства эти деньги есть. Мы постоянно слышим о перевыполнении плана, о профиците бюджета. Я думаю, что дополнительные 60 миллионов, если государство бюджет выделит, снимет там условно содержание госаппарата и чиновников, страшного не произойдет. А это даст возможность десяткам семей решить свои жилищные проблемы уже в этом году. Плюс к этому мы предлагаем вернуть ту позицию, связанную с ипотечным кредитованием, когда люди заселялись в дома и потом постепенно выплачивали. Кстати, эта практика уже имела место быть. Там, если я не ошибаюсь, 97% тех, кому предоставили в ипотеку это жилье, они исправно оплачивали эти взносы. 3 случая, если я не ошибаюсь, были.
А почему тогда программу закрыли?
Я не понимаю, по какой причине ее закрыли. Не посчитали нужным. Это вот действующая команда, они ее сузили. А мы считаем, что наоборот надо расширять, потому что у нас же много проблем. Глава государства днем и ночью говорит о иностранных инвесторах. Совершаются какие-то сделки. Вон форелевое хозяйство продали, там какие-то идут истории, еще большие какие-то участки. Жилье подорожало. Если вчера оно было недоступно, сегодня еще больше недоступно для простых граждан. И эта проблема будет только усугубляться. В силу этого вот такого рода программы необходимо было расширять. Но, к сожалению, этого сделано не было. А на сегодняшний день те люди, которые туда пришли к премьер-министру, мы все на самом деле надеялись, что он подойдет вот индивидуально каждому, каждой проблеме, каждой семье. Но этого не произошло, и они себя чувствуют обманутыми. Я хочу вам честно сказать, что я тоже вижу, что это был просто обман, просто оттяжка времени.
По словам Адгура Арцинба, ссылка премьер-министра на то, что в очереди на получение жилья в столице стоят 2500 человек, некорректна, так как это общий список, в котором люди, ждущие расширения жилплощади, улучшения жилищных условий и не подпадающие под государственную программу жилища, которая была создана для отдельных категорий граждан. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» о ценах на отопление беседует Зарина Санакоева.
Заметили ли вы повышение цен, например, на отопление в зимний период?
Там у меня частный двухэтажный дом, конечно, проблематично. И для меня это довольно-таки накладно было и до сих пор. А если еще и цены поднимут вот в этом году, это, конечно, будет довольно-таки несносно.
Вы слышали, что собираются поднять?
Да, конечно, я слышала. Поднимут. Сейчас. Ну, я думаю, что в зимний период не будут поднимать цены пока. Я так думаю. И ну, я так слышала и читала тоже, в принципе. Ну, было бы, конечно, хорошо, чтобы в зимний период нас как-то избавили от этого, в смысле, от повышения цен. Ну, на двухэтажный дом стоит котел, конечно, там насчитывает довольно-таки хорошую сумму. Ну, где-то около 5000 в месяц.
По сравнению с летним периодом, мы зимой платим обычно на несколько тысяч рублей больше, но я не наблюдаю какого-то скачка цен. Мы как раньше, несколько лет тому назад платили эту же сумму, сейчас практически платим так же. Какой-то большой разницы, по крайней мере, я не заметила. Ни на электроэнергию, ни на газ. Есть повышение цен незначительное, но как-то это сильно не сказалось на нашем бюджете. Я бы сказала, что скорее продукты подорожали. Вот в этом вот здесь как раз существенная разница в ценах между годичной давности и вот сегодняшним днем. Разница есть существенная. А люди перебиваются все равно и платят эти коммунальные. Но если сравнивать, соотносить эту цену ежемесячную с зарплатой, заработной платой, то заработная плата относительно цен за коммунальные услуги должна быть выше гораздо. Потому что людям приходится, грубо говоря, считать каждую копейку, перебиваться как-то.
В общем, большой разницы за отопление несколько лет назад и сейчас я не замечаю. Может, потому что я неаккуратный плательщик. Обычно я забываю платить коммунальные услуги. Когда контролеры приходят и говорят, что мы отключим свет и газ, только тогда я вспоминаю и тогда иду их платить. Вполне нормально при получении зарплаты, когда ты идешь платить, что ты практически не замечаешь, что это большая сумма. У меня набегает где-то за полгода, и тогда уже бывает чувствительно, приходится платить большую сумму, тогда это бывает не очень комильфо. Я заметил то, что, конечно, в зимний период я плачу больше за газ за счет того, что бывает включено отопление автономное.
Ну, я бы не сказала, что очень дорого, но нормально обходится, зато тепло. Чем трава таскать, топить печку, там грязь, дым. А мы еще помним времена, когда еще топили этим дровами, как было неудобно. А сейчас нормально. Я довольна. Пусть даже дороже, но зато удобней и теплее.
чисто. Вы заметили повышение цен в последнее время на
генеросители? Конечно, накладно обходится, конечно. Если человек живет на одну зарплату, то это дорого. Особенно обогревать частный дом. У меня частный дом, и платить за газ в зимнее время нам накладно. У нас стоит котел, обогревается весь дом. И, в принципе, особенно в январь-февраль очень накладно выходит до суммы. За месяц в среднем 5000, но когда котел работает на максимальном режиме, то это около 7000 для частного дома. Накладно. Придется котел не поднимать давление котла до максимальной отметки. Вот так я скажу. Одеваться теплее и укутываться потеплее.
Зарина Санакоева, специально для Кавказа. Цхинвал.
А сейчас время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласани назвала очень поверхностным и неубедительным заключение Национального бюро экспертизы имени Самхарауля. Напомним, что министр юстиции страны Рати Бригад заранее заявил, что эксперты усомнились в достоверности и безошибочности заключения другого центра «Эмпатия», которое давно заявляет о серьезном ухудшении состояния здоровья Саакашвили. Матери экс-президента непонятно, почему бюро Самхараули не считает состояние Саакашвили тревожным. По словам Аласани, он сидит в инвалидном кресле и не может передвигаться самостоятельно. Брат экс-президента Георгий Саакашвили также отверг заявление министра юстиции. По его словам, власти продолжают настаивать, будто Михаил Саакашвили симулирует, чтобы уклониться от ответственности и избежать тюрьмы. Он назвал такую политику правительства позором. Сегодня Тбилисский городской суд продолжил рассмотрение ходатайства адвокатов президента об отсрочке приговора или освобождении от пребывания в тюремного заключения, отбывания тюремного заключения. В заседании в качестве свидетеля принял участие и британский эксперт-психиатр Корнелиус Катона. Он заявил, что в ходе исследования обнаружил у Саакашвили довольно серьезное нарушение концентрации внимания, памяти, речи и зрительно-пространственного восприятия. Катона также отметил, что Саакашвили страдает деменцией. Представитель провластной фракции «Гражданский договор», депутат армянского парламента Виген Хачатрян, уверен, что заявление МИД России с критическими формулировками в адрес Запада и Армении – ничто иное, как сцена ревности. Резко отреагировав на решение Брюсселя о создании миссии наблюдателей Евросоюза в приграничных районах Армении, Москва вчера заявила, что представители ЕС могут, цитата, «лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», конец цитаты. Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона, говорится в заявлении российского дипломатического ведомства. В Москве убеждены, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе и российские пограничники, несущие службу на границах Армении, остаются ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе в обозримой перспективе. Провластный депутат армянского парламента считает, что российская сторона просто пытается оправдать свое бездействие, сообщает радио Азат-Утюн. ФИД России также отметили, что российский миротворческий контингент будет реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации на земле. Ну а в Министерстве иностранных дел Армении пока никак не ответили на вчерашние заявления Москвы.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. За день до возрождения или распада нацдвижения. Неочередные выборы лидера крупнейшей оппозиционной партии – главная политическая тема в грузинских СМИ. В ходе скандальной избирательной гонки среди четверых претендентов определились два главных фаворита – нынешний председатель партии Ника Мелия и депутат от нацдвижения Леван Хабиишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Эти выборы – выборы ценностей, пишет накануне внеочередного избрания председателя нацдвижения действующий глава Ника Мелия на своей странице в соцсети и предрекает два варианта в зависимости от исхода голосования. Или партия выживет, или же перейдет в режим последнего издыхания. Многим более вероятным уже видится второй вариант на фоне скандальных обвинений, которыми в ходе этой внутрипартийной предвыборной кампании обменивались претенденты. Их четверо – Ника Мелия и выступившие против него однопартийные и активисты, которые объединились вокруг депутатов Левана Хабеишвили, Георгия Мумладзе, а также ушедшие из партии парламента Ноны Мамулашвили. Все четверо претендуют на пост главой самой крупной оппозиционной партии, и все они главной целью объявляют освобождение из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Но, судя по их заявлениям, стиль правления Саакашвили, как и его мнение, больше не являются партийным трендом. Бывшего главу МВД, а затем премьер-министра Ваномера Бишвили, Саакашвили называл позвоночником не только нацдвижения, но и всего правительства страны. Сегодня же соратник нынешнего лидера партии Ники Мелия Пачо Долидзе, он же секретарь партии по организационным вопросам, заявил, что Мерабишвили опасен не только у власти, но и в оппозиции.
Мы говорим о том, что есть люди, которые, несмотря на их былые заслуги, не должны быть на переднем плане. Люди, которые опасны не только у власти, но и в оппозиции. Я в первую очередь говорю о тех, кто управляет процессами из-за кулис. Один из наглядных примеров – Батони Ваномера Бишвили.
Сам Ваномера Бишвили, как и бывший министр обороны, владелец оппозиционного ТВ-формула Давид Кезарашвили, которых сторонники Ника Мелия обвиняют в попытках закулисно управлять партией, в ходе избирательной кампании из-за кулис так и не появлялись. Вместо них депутат Леван Хабеишвили обвиняет Нику Мелия в том, что он предал Михаила Саакашвили, не попытавшись вызволить его путем протестных акций, в том, что он получал взятки дорогими автомобилями. Хабеишвили представил сегодня 12 пунктов спасения на сдвижение и пообещал, что если понадобится, готов даже физически вызволить Саакашвили из тюрьмы. Сам третий президент, по утверждению его близких и соратников, из-за политики власти, которую они называют режимом русской мечты, оказался практически на смертной одре, а судебному процессу по вопросу его освобождения от наказания не видно конца. В ненадлежащей защите Михаила Саакашвили, в утрате протестного заряда обвиняют Нику Мелия и другие претенденты Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе. Последний сегодня обвинил председателя в сговоре с экс-премьер-министром Георгием Гахария, аргументируя тем, что коалиция нацдвижения с партией Гахария за Грузию выступила в местных муниципальных собраниях Сакребуло. Несмотря на то, что благодаря этому в нескольких регионах оппозиция оказалась в большинстве, Мумладзе это считает позором и крахом нацдвижения. Об альянсе нацдвижения с Гахария мы говорили давно, напомнил спикер парламента Шалва Папуашвили, посетовав вслед за однопартийцем о том, что бывшей партии власти все идет к краху, и это, по его мнению, закономерно.
Мы давно говорили о том, что нацдвижение финансировалось нелегально. Теперь мы узнали, что были какие-то денежные вливания со стороны того же Кизарашвили и других. Проблема не в руководителе нацдвижения. Проблема в самом нацдвижении, в том фундаменте, на котором оно стоит. Этот фундамент состоит из отрицания национальных интересов и попытки установления тоталитарного режима.
В ответ на мрачные предсказания сегодня в нацдвижении заявляли, что не стоит ожидать никаких пертурбаций, что этот процесс лишь укрепит партию. Как сообщили в избирательной комиссии партии, зарегистрировано около 50 тысяч избирателей. Все они будут голосовать и выбирать будущего лидера партии по системе блокчейнов. О процедуре голосования рассказывает представитель нацдвижения Нино Квитаишвили. Завтра с 10 часов утра до 10 часов утра 30 января, то есть в течение 48 часов, все люди, допущенные к голосованию, смогут проголосовать за своего кандидата. Мы в избирательной комиссии даем полную гарантию, что ни один голос не пропадет. Голосование тайное, и ни у кого, в том числе и у членов комиссии, не будет доступа к информации, кто за кого проголосовал. Несмотря на все избирательные новшества и другие заявления, политолог, основатель Института политики Грузии Корнели Какачия считает, что раскол в нацдвижении неизбежен. По его мнению, нацдвижение, несмотря на их собственные утверждения о том, что они являются партией европейского типа, не смогли доказать это на деле. Хотя у них такой шанс был в 2012-м. Корнели Какачия перечисляет и другие факторы Михаила Саакашвили, и также то, что партии не смогли развить внутрипартийную демократию.
Той поддержки, которая у нас движение было последние годы, 20-25%, было достаточно, чтобы сохранить за собой статус самой крупной оппозиционной партии, но недостаточно, чтобы сменить власть или создать коалицию. Одной из причин тому стало именно то, что внутри партии не смогли сформироваться силы, способные предложить обществу альтернативный план развития страны. То, что мы сейчас видим, это борьба между разными группами внутри партии.
Корнели Какачия также отметил.
Партия потеряла тот магнетизм, который в годы ее правления давал ей возможность притягивать к себе интеллектуалов, экспертов в разных областях. Понятно, что тогда они были у власти, но тем не менее за последние годы нацдвижение утратило тот интеллектуальный потенциал, который у нее был прежде, и это стало очень заметно.
Для победы кандидат должен набрать 50% плюс один голос избирателей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Завершение программы, рубрика «Гость. Неделя». Полтора месяца азербайджанские активисты, называющие себя экологами, продолжают блокировать единственную трассу, соединяющую самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. Как говорят армянские и карабахские наблюдатели, гуманитарная ситуация близка к критической. Представители азербайджанской стороны факт блокады оспаривают. О том, что происходит в Карабахе, о перспективах урегулирования и политической противоречиях, пронизывающих его, Вадим Дубнов говорит с гостем недели, руководителем Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тиграном Григоряном.
Очень много разных сведений о том, что происходит сейчас в Карабахе. Как все это на самом деле выглядит?
Единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и с миром, закрыта. Есть очень ограниченные поставки продовольствия и медикаментов. Это в основном совершается через Красный Крест и отчасти еще немножко со стороны российского миротворческого контингента. Практически нету никаких сельскохозяйственных продуктов, которые до этого импортировались из Армении. Есть проблемы с детским питанием, то все, что связано с гигиеной. Большие проблемы связаны с электричеством, потому что единственная линия электрическая, которая заходила в Карабах через Армению, контролируется с августа прошлого года со стороны Азербайджана, и эта линия повреждена, поэтому Карабах сейчас надеется только на свое собственное производство, что очень ограничено. До сегодняшнего дня не было также газа, то есть вот газопровод тоже был поврежден. На протяжении этих 10 дней пока не было газа. Система электролиний была настолько напряжена, что очень часто случались также отключения, аварии, потому что система не выдерживала, все переключались от газа на электричество, в частности в вопросе отопления, и поэтому вот и приходится несколько раз в день совершать вот эти веерные отключения, 3 раза в день по 2 часа отключается в Степанакерте электроэнергия. Есть проблема также с больными. В очень крайних случаях через Красный Крест все-таки получается вывозить тяжело больных в Ереван. Но в целом, так как есть проблемы с медикаментами, проблемы с отоплением, условия в больницах и других медучреждениях довольно-таки сложные.
Продукты питания, мука, мясо?
Ну, насчет мяса ситуация полегче, потому что все-таки в Карабахе есть собственное какое-то производство. Мясо, наверное, это сейчас самый недефицитный товар. Что касается муки, были какие-то еще со времен Второй Карабахской войны, когда привозили очень много гуманитарной помощи и продуктов. То есть какие-то запасы были, и сейчас расходуют эти запасы.
На что талоны?
Талоны на гречку, на рис, вермишель, подсолнечное масло.
Тигран, что с топливом?
Запасы очень скудные, и они заканчиваются. Когда бывает газоснабжение, этот газ используется как альтернатива, например, бензину или другим вот видам топлива. До всей этой ситуации и в Армении, и в Карабахе очень популярным решением стала вот замена бензина на газ, потому что это было всегда дешевле. И вот это спасает, когда есть газоснабжение. Ну, как только отключается газ, транспорт тоже стоит. Несколько дней назад уже даже вот эти газовые заправки закрыли.
Тигран, как устроена блокада? Вот азербайджанская сторона говорит о том, что она контролирует оружие, вывоз продукции с рудников и людей, которые считают нежелательным. Если я вдруг в Ереване снаряжу машину с продуктами, с топливом и повезу ее, меня пропустят?
Нет, не пропустят. И этот момент, который манипулируется азербайджанской стороной, что типа это не мы закрыли, это российские миротворцы не разрешают. Но понятно, будь на месте российских миротворцев любые другие миротворцы, скандинавские или, не знаю, там, африканские, понятно, что они не могут допустить ситуации, когда колонны, например, с армянской стороны или с карабахской стороны поехали в этот участок, где стоят азербайджанские вооруженные люди. И понятно, что российские миротворцы не могут позволить ситуацию, когда вот может случиться какая-то эскалация, потому что невозможно предсказать, что там может случиться.
Если я такую машину снаряжу...
Ну, мне кажется, в этом моменте нужно акценты очень четко поставить. То есть российские миротворцы вас остановят не потому, что они закрыли дорогу или они не хотят, чтобы эта дорога работала, они остановят, потому что есть риск столкновений именно вот на этом участке, где стоят азербайджанские военные.
Перейдем к политическим вопросам. Были сообщения о том, что были трехсторонние встречи представителей Карабаха, миротворцев и Азербайджана. А что на них решало?
На самом деле это были провальные переговоры, и они, можно сказать, не состоялись. То есть заявление министра иностранных дел Лаврова, что там состоялись какие-то переговоры, и после этого есть надежда, что откроется дорога, не соответствует в реальности. Там состоялась встреча, но никаких конкретных вещей не обсуждалось, потому что азербайджанская сторона поставила конкретные ультиматумы и заявила, что только после выполнения этих ультиматумов она готова вести какие-то субстантивные переговоры по вот всем этим вопросам.
Ультиматумы о чем?
Ну, это такая инсайдерская информация, я бы не хотел сейчас об этом говорить.
О неких глобальных уступках, политических уступках, или речь шла чисто о разблокировке дороги?
Ну, можно сказать, и то, и другое, но там политический компонент тоже был.
Насколько сейчас ситуация на переговорах зависит от представителей Карабаха, и кто, собственно говоря, репрезентирует Карабах на таких переговорах?
Ну, конкретно в этих переговорах участвовал президент Араик Аручунян. Но мне кажется, все-таки этот вопрос будет решаться на более высоком уровне, потому что это вопрос, который решается на политическом уровне. Конечно, у властей Карабаха есть контакт с командованием миротворческого контингента, есть какие-то контакты с азербайджанской стороной, но тем не менее это не политический уровень. А этот вопрос, мне кажется, если как-то какое-то решение будет решаться на самом высоком уровне. И понятно, что у карабахских властей нет возможности участвовать вот в этих переговорах на самом высоком уровне.
Высокий уровень вы имеете в виду Ереван?
Ну, в случае с армянской стороны, можно сказать, Ереван, хотя Ереван отказывается участвовать в переговорах по этому вопросу. Москва, Баку и Ереван, если будет какая-то смена курса по этому вопросу.
Вы представляете логику Еревана? Со стороны это кажется, что поскольку Никол Пашинян является премьер-министром Армении, то он должен заботиться о гражданах Армении, возможно, и ценой Карабаха.
Я понимаю их логику. У властей Армении есть восприятие, что это ситуация была создана и скоординирована со стороны Баку и Москвы для политического давления на Армению в других вопросах, и в частности в вопросе разблокировки транспортных коммуникаций, и если мы говорим более конкретно, то в вопросе так называемого Зангезурского коридора. Об этом, как вы знаете, были также публичные заявления. Секретарь Совета Безопасности Армении говорил об этом полтора месяца назад. Я не стану комментировать, насколько это серьезно и насколько это соответствует реальности, но факт состоит в том, что у них есть такое восприятие, и это главная причина, почему они не хотят участвовать в вот этих переговорах, потому что есть опасность, что во время этих переговоров может быть давление именно в вопросе вот Зангезурского коридора.
Ну, косвенно это подтверждается, возможно, тем, что азербайджанские представители довольно часто дают понять, что при определенной уступчивости армянской стороны в вопросе Карабаха смягчится позиция Азербайджана по другим вопросам. А насколько это возможно и насколько в Карабахе к этому относятся серьезно?
Ну, те требования, которые выставил Азербайджан, априори невозможно выполнить. То есть, если выполняешь эти требования, можно просто собирать вещи и уезжать из Карабаха. Потому что конечная цель целью руководства Азербайджана является контроль над всем Нагорным Карабахом. Сегодня, вот, например, говорят об этих рудниках. Ну, всем же понятно, что сегодня рудники, завтра будут какие-то другие вопросы. То есть это постоянное давление, конечной целью которого является восстановление полного контроля над Нагорным Карабахом. И если сейчас идти на какие-то уступки, например, разрешить им установить контроль над этими рудниками, где гарантии, что через месяц снова не перекроют эту дорогу и не потребуют что-то другое? Или есть требования об установлении азербайджанских пропускных пунктов на Лачинском коридоре? Но мы видели, что бывает, когда бывают какие-то азербайджанские пропускные пункты на таких дорогах. Есть прецедент прошлого года, когда на дороге Гори-Скопан просто эти азербайджанские военные останавливали машины с детьми. То есть, если Лачинский коридор не сохраняет статуса коридора, как прописано в заявлении от 9 ноября, где четко говорится, что коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, и Азербайджан обязуется обеспечить беспрепятственное движение товаров и людей по этому коридору, то понятно, что рано или поздно население Нагорного Карабаха уедет оттуда. Поэтому непонятно вообще, где можно найти компромисс. Азербайджан без каких-то уступок не откроет эту дорогу.
Неприятный вопрос, но тем не менее об этом приходится говорить. Насколько в состоянии Карабах или Армения противостоять требованиям Азербайджана? Азербайджан владеет полностью инициативой и всем набором козырей.
Ну, единственная надежда армянских сторон — это международное давление. Мы видим, что на протяжении последних недель это давление увеличивается. Европарламент принял резолюцию с довольно-таки четкими формулировками и требованием, которое направлено в сторону Азербайджана, открыть дорогу. Несколько дней назад госсекретарь Блинкен имел телефонный разговор с президентом Алиевым. То есть Ереван работает вот в этом направлении, чтобы поднять этот вопрос в международных инстанциях. Министр иностранных дел сейчас находится в Европе и имел несколько важных встреч, в том числе и с руководством НАТО. То есть вся ставка вот именно на дипломатический инструментарий и на международное давление. Насколько это эффективно, сложно говорить. Президент Азербайджана заявлял, что для него все эти заявления и все эти телефонные звонки не так важны. Но если это давление увеличится, может, все-таки Баку станет более уже конструктивным в этом вопросе.
Ходили разговоры о том, что Баку предлагал перемкнуть на себя ряд инфраструктурных вопросов для того, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию в Карабахе. Насколько это так? И если это в какой-то степени так, в какой степени Карабах готов к переговорам на эту тему?
Ну, это часть вот этой стратегии. Я, как уже сказал, конечной целью всей этой специальной операции и всей, в принципе, тактики Баку после войны является восстановление контроля над Нагорным Карабахом. И это вот часть так называемой повестки реинтеграции, когда нужно постепенно связать Карабах с какими-то, в том числе, инфраструктурными связями с остальным Азербайджаном, что неприемлемо для населения Нагорного Карабаха и для руководства Нагорного Карабаха. Там есть четкое понимание, что в случае какого-то де-факто контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом перспектива спокойной и мирной жизни армянского населения на этой территории равна нулю.
Есть ли какая-то модель, которую мог бы предложить Азербайджан при формальном хранении Карабаха в составе Азербайджана, которая в той или иной степени была бы компромисс для жителей Карабаха?
Баку отказывается обсуждать вообще какие-либо варианты. Мы помним выступление премьер-министра Армении 13 апреля прошлого года, где он, в принципе, не прямым текстом сказал, что Ереван готов обсуждать какой-то вариант разрешения конфликта, который будет предусматривать статус Карабаха в составе Азербайджана, но если есть какие-то гарантии безопасности. После этого руководство Азербайджана продолжило свою линию, что нету никакого карабахского конфликта, нет Нагорного Карабаха. Армяне Нагорного Карабаха не могут иметь каких-либо привилегий, какого-либо особого статуса или каких-либо особых гарантий безопасности. Азербайджан отвергает также российский вариант мирного договора, где предлагается отложить вопрос статуса на будущее. Азербайджан отвергает американский вопрос, даже не решение проблемы, а переговоров. Мы знаем, что в сентябре прошлого года состоялась встреча секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана по внешним политическим вопросам Хикмета Гаджиева в Вашингтоне, где вот была представлена эта идея прямых переговоров между Баку и Степанакертом именно по политическим вопросам. и речь шла именно о международном механизме переговоров. И Баку отвергает этот вариант, говорит, что это наше внутреннее дело. С той стороны нету никакого конструктивного подхода. Например, вот это выступление Никола Пашиняна стало объектом очень большой критики в Армении. Я в том числе очень много критиковал премьер-министра за это выступление. Но даже вот когда в этой ситуации, когда руководство Армении, по крайней мере, на публичном уровне высказывается, что готово идти на какие-то беспрецедентные уступки, даже вот в этом случае нет никакой взаимности. То есть с той стороны только позиции только становятся более жесткими.
Что такое проект Варданян? Когда Варданян только оказался в Карабахе, мне, например, казалось, что это возможный ход к компромиссу, учитывая саму фигуру Варданяна. Но довольно быстро Варданян оказался в положении, которое, как мне кажется, не совсем ему свойственно. Если бы Москва даже хотела отправить в Карабах человека, который должен был бы стать вождем восстания, лидером независимости, Варданян, казалось бы, на эту роль подходил меньше всего. Что случилось?
После назначения Варданяна на должность госминистра было очень много спекуляций, как в Баку, так и в Ереване, что это какой-то геополитический проект Москвы, что власти России отправили Варданяна для решения каких-то задач, но непонятно для каких задач. То есть какие были проблемы у России на земле, которые не могли бы решаться без отправки каких-то эмиссаров из России. Я изначально говорил, что тут не надо искать никакого геополитического следа. Мне кажется, это было решение самого господина Варданяна. У него есть какие-то политические амбиции в Армении. Мы знаем, что у него есть партия. Ну, формально это не его партия, но все знают, что он стоит за этой партией в Армении. Называется «Страна для жизни». И они довольно-таки активно участвуют в армянской политике, довольно-таки хорошие результаты показывают на местных выборах. Не нужно также исключать какие-то искренние порывы. Я, например, знаю, что людей, которые довольно-таки тесно общаются с ним, что у него была серьезная депрессия после Второй Карабахской войны. Его сын еще служил в Карабахе в 16-м году. То есть какие-то связи у него с Карабахом всегда были, и какие-то проекты он в Карабахе всегда финансировал. И если даже посмотреть на шаги, на решение Варданяна на земле, очень часто они не соответствуют интересам России. Например, взять эту ситуацию с рудниками. Российская сторона, в принципе, изначально дала согласие на то, чтобы вот эта азербайджанская делегация поехала к этим рудникам и был установлен какой-то формат. Но на деле вот карабахские власти в лице Варданяна считают это неприемлемым. Есть несколько таких моментов, которые показывают, что все-таки тут опять азербайджанские и армянские аналитики слишком увлеклись геополитическими анализами.
Да, может быть. Но я как раз спросил даже не столько про геополитику, сколько про готовность к компромиссам, потому что изначально Баку не был так раздражен фактором Варданянов.
В Баку есть восприятие, что Варданян действительно является эмиссаром Москвы и что Москва пытается какие-то действия совершить против Азербайджана. Этим решением этот нарратив я прослеживал еще до его назначения. Когда уже назначили на должность, пошли уже прямые угрозы. Какие-то сайты, приближенные к Министерству обороны, даже объявили охоту, говорили, что он является легитимной целью. И еще есть второй вариант, что Баку пытается всю эту ситуацию вокруг Нагорного Карабаха представить в призме противостояния России и Запада и пытается представить Карабах и Варданяна как российского ставленника, чтобы оправдать вот свои эти агрессивные действия на земле. То есть продать эти действия на Западе.
Но пока мы имеем противостояние Варданяна ереванской власти с одной стороны, Варданяна и части республиканской власти с другой стороны. Как проходит линия фронта внутри Карабаха, внутри политического фронта?
Ну, нужно сказать, что в Карабахе тоже есть разногласия довольно-таки серьезные по вопросу деятельности господина Варданяна. Часть правящей элиты недовольна управленческими решениями. То есть все ждали, что когда было заявлено об отставке прежнего правительства, то, что придет какая-то новая команда технократов, суперпрофессионалов. На самом деле это новая команда, новые назначения в каких-то вопросах даже уступают прежним министрам. Есть недовольство по поводу его выступлений, особенно вот этих прямых эфиров в Фейсбуке, и во время которых он очень часто делает заявления, которые мешают ситуации, непросчитанные заявления. И он, например, во время одного из своих лайвов заявил, что миротворцы продают топливо каким-то местным жителям, которые потом это топливо перепродают. Ну, понятно, что в таких ситуациях всегда все пытаются находить какие-то лазейки, решать какие-то свои вопросы. И вот факт того, что он озвучил про это, про эти действия, вызвал недовольство, потому что все-таки понятно, что в ситуации блокады приходится и с миротворцами работать. И мне кажется, даже у руководства миротворческого контингента были какие-то негативные отношения по поводу этого заявления.
Возможным продолжением являются все-таки какие-то прямые переговоры представителей Карабаха и Баку. Насколько они перспективны, и все-таки и не является ли все то, что сейчас происходит в этом противостоянии, частью борьбы за право представлять Карабах?
Карабахская сторона не против переговоров. Попытки таких переговоров уже были. Как я уже сказал, на этих переговорах, которые случились несколько дней назад, участвовал президент Арутюнян. То есть можно понять, что для Азербайджана все-таки фигура Вартаняна неприемлемая, и они с Вартаняном не собираются вести никаких переговоров. Но в целом я не думаю, что это такой принципиальный вопрос для карабахской стороны. То есть если нужно, чтобы в этих переговорах участвовал Арутюнян, а не Вартанян, никаких проблем нету. То есть там никто не рвется стать главным переговорщиком.
Гостем недели был руководитель Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тигран Григорян. С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.